человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать вновь в «Треугольник». И будем учиться быть творческими и яркими. С вами сегодня в студии Мария Романова.
И Марина Миронова. Вот в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, как сказал когда-то великий классик. А вот наша современница Моника Котова, говорит, что это ее реальное имя, написала про нашу гостью вот такие вот стихи в интернете. Я вчера увидела: актриса, писатель, поэт, режиссер. Язык ее русский богатый, остер. Ее не пугает, ее не пускает к себе на Фейсбук известный стилист и его лучший друг. Откуда характер, не всякий поймет. Ее закалил обжигающий лед. Она собрала в себе редкий комплект: спортсменка, блондинка, талант, интеллект. Не пишет стихи от балды как-нибудь, а рифмой пронзает сокрытую суть. Чем к ней на язык, лучше сразу в костер. Такой вот писатель, поэт, режиссер. Действительно, о таких людях говорят: человек-оркестр, трудяга, человек, который все, что есть у нее на душе, она пытается как-то притворить в творчество. И знаю, что очень честна по жизни, таким людям не так просто живется. И, как говорится, действительно, в фильме о Гайдае, спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина. Сегодня у нас в студии в гостях актриса, драматург, член Союза писателей, мастер спорта по фигурному катанию Елена Скороходова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Елена. У нас такая передача немножко странная. Мы, с одной стороны, рассказываем о культуре, а с другой стороны, пытаемся подарить нашим слушателям вдохновение. И пытаемся вот у мастеров культуры получить какой-то совет, какую-то мудрость. И вот в контексте этого, с чего, как вы думаете, стоит начать наш разговор? Вот для вас что главное на сегодняшний день в жизни, в творчестве?
Для меня и в жизни, и в творчестве, и всегда, и не только на сегодняшний день. Главное – это нести добро людям. Мне кажется, что вот эта нравственная составляющая в творчестве, она вообще основная, как и в художнике. Потому что можно такого всего натворить, что разрушить можно этими творениями то главное творение, которое создал Бог. Да, у нас же вроде радио такое.
Не, ну это вообще просто фундаментальная вещь какая-то, да, вот вы сразу прям с этого начинаете.
Я считаю, что все в мире зиждется вообще на нравственности, на нравственных ценностях, которые являются базой, основой всего, любого творца, любого художника. И то, что я сейчас замечаю вот нынче, в нынешних творцах, вот это, значит, жажда свободы, поскольку у нас в стране отменилась цензура, и сейчас у нас такой разгул свободы слова, и вот эта свобода слова меня очень сильно настораживает, а иногда она меня даже просто, как сказать, отвращает, потому что я хожу, я смотрю, я живу такой активной жизнью, я не только творец, я еще и зритель, я впитываю то все, что делают мои товарищи, и могу честно сказать, иногда эти товарищи мне не товарищи.
Елена, у вас было такое с юности такое вот это чувство нравственной основы творчества, или это был путь, в результате которого вы вот это открыли для себя?
А вы знаете, это у каждого человека с юности вот эта вот основа, она такая, потому что дети и изначально, я бы даже сказала, генетически получают вот этот вот основу добра, который идет оттуда идет, из глубины веков. И когда я играла детские спектакли, и дети вот кричали, несмотря на то, что там кто бы ни играл Алёнушку, все равно помогает Алёнушке. Как бы плохо эта актриса ни играла, хоть ей там 50 лет, и она на ней следы прожитой жизни, и тем не менее все дети кричат: «Алёнушка, Алёнушка, не ходи туда, ходи, там Баба-Яга». Бабу-Ягу играет там великолепный актер, предположим. Все равно все за Алёнушку. И вот уходит эта нравственность с годами. Вот она уходит, человек как-то перевоспитывается, как-то вот этот момент.
А почему она уходит? Может быть, не сам человек виноват, ведь тоже зависит от того, что актер играет, да? И часто в пьесах и современных, и, ну, я не знаю, может быть, и в классических, то есть как бы строится сюжет, интрига на каких-то страстях, может быть, каких-то нечистых каких-то вещах вот с точки зрения нравственности. Как вы думаете, в чем
она
причина?
Она всегда строится на страстях. Интрига всегда строится. У нас вообще мы занимаемся страстным видом искусства, и он очень опасен, вот этот вид искусства, театр, потому что тут сплошные страсти, и без страстей тут вообще делать нечего.
Это как-то разрушает душу.
Разрушает, да. Но я считаю, что... То есть я пытаюсь пройти по лезвию бритвы. Угу. Вот как сказать, Шаляпин после того, как он пел Мефистофеля, он говел и каялся, и шел к причастию. Вот так угу. он чувствовал, как в него входит это все. Я тоже в какой-то момент стала чувствовать, что во мне... В общем, вот этот вот разрушающая вот эта вот стихия моей профессии, она наделала много дел. Ну, а как? Ну, в принципе, все разрушает жизнь. Это вообще борьба.
Невозможно же закрыть театр и всех актеров там переквалифицировать. Что делать? Вот,
нет,
если
не
так?
Надо, конечно.
Или получается, что актер-то такой камикадзе, что он сразу
я
понимает,
вам больше
что...
скажу, Мария. Если в древность заглянуть далеко-далеко-далеко, туда, где театр только возникал. От чего театр возник? От религиозных, ритуальных этих
да,
самых...
Как мистерии, как на порогах храма. Да.
Да. Не обязательно на порогах.
Ну, да,
на порогах храма
еще, Богу,
храмов, еще храмов не было. Угу. Еще в первобытном общинном строе люди просто...
Еще,
вот
да,
эти религиозные да, ритуалы, они же все равно обращались к неким божествам.
Да, к богам.
Там, потому
да,
что люди всегда чувствовали, что что-то тут не так, что есть присутствие кого-то того, кто выше нас. Это любой нормальный человек вообще-то ощущает. И, соответственно, театр, он возник именно так. Даже существует такая версия этимологии слова «театр», она одна из версий, что вот это первое «Т» – это то же самое, что в вашем радио. Понимаете, это Бог.
Да. Или Тау, может быть, да, вот это знак
и даже,
спасения.
И даже есть такая расшифровка слова «театр», как «Те» – это Бог, а «Атер» – это коридор к Богу.
Вот так.
Как коридор,
атриум, кстати, да.
Да,
вот это
как
слово
коридор
есть,
к Богу.
Да.
Нет, но существует еще другая этимология. Этимология от слова «смотреть». Просто по-гречески вот вроде как было место «смотрилищ», «театрон». Но а слово «смотреть» от чего произошло? Все равно вот это «те», оно настораживает нас всех, да, что это все-таки туда. И во что сейчас театр превращается? Куда он ведет? Он совсем не коридор к Богу, он коридор, по-моему, в противоположную сторону. А любой человек, который... не потерял совесть, скажем так, кто занимается театром и не потерял совесть, вот вступает в конфликт с тем, куда он идет.
Но все-таки есть такие, вот уже просто так хочется спросить, примеры, когда нет этого конфликта, когда действительно художник творит, вот, опираясь на вот то, что вы говорите, да, на этот нравственный фундамент.
Мне кажется, что надо благословение обязательно получать.
Конфликт есть всегда.
Прежде чем что-то делать, да?
Девушки, конфликт есть всегда. Но без конфликта есть... вообще нет творчества.
Хорошо, но есть, вот, например, те спектакли в Москве, которые вы можете назвать и сказать, вот это отвечает мне, я могу, как говорится, это порекомендовать, это вот искусство высокое, высоконравственное.
В свое
искусство.
Время я начала заниматься вот этим, как актер, он же вторичен по своей структуре, да? Ему
зависим
дают
даже,
играть,
сказать, да.
Он играет в пьесе, которую кто-то написал, он играет в том рисунке, который ему тоже кто-то предложил. А у меня именно начался вот этот конфликт с драматургией, с режиссерскими решениями. Поэтому я начала творить сама. Я создаю свой театр. Я однозначно могу сказать, что те пьесы и те спектакли, которые я ставлю, это то, что я считаю нужным. Может быть, это не лучшие спектакли, которые существуют там, да, в пространстве. Потом я их все делаю практически за свой счет. То есть там не будет каких-то фейерверков, там фонтаны биться не будут, там не будет лазерной какой-то этой самой, что сейчас принято. Но, по сути, я все равно вот то, что я хочу людям сказать, вот таким, как мне кажется, должен быть театр, я такой театр и делаю. Мне тяжело. Со спонсорами, со спонсорами тяжело, потому что... Но театр, слава богу, это не кино. Это кино нельзя снять за копейки. А театр можно заниматься.
Вот расскажи вот про постановку в Хабаровске. Вот что там было? Там, по-моему, Эдик Радзюкевич сделал постановку в этом театре по твоей пьесе.
Там была такая ситуация. Я написала пьесу, и мы сначала... Я ее дала Эдику Радзюкевичу, чтобы он играл главную роль. Но мы не сошлись... Ну, мне не очень хочется это так вот на всё...
Да, нет, давайте самое главное.
Не сошлись просто потому, что у него были слишком такое громадье планов было, а поскольку это все планировалось сделать за мой счет, я поняла, что я просто финансово...
Мне просто
не
интересно было, как
Но пьеса ему понравилась.
Давайте сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим потом разговор.
Хорошо.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Хорошо, ну вот замечательно. У нас в гостях актриса, драматург, член Союза писателей России Елена Скороходова. Она не согласна с нашим джинглом. Елена, почему?
Что сколько, что книги надо понять?
Ну, там пока что джингл, вы спорили с ним.
Этот джингл называется,
громко.
Да?
Ну, это заставка такая, да.
Ну да, там заставка была, что книги надо не просто прочесть, а и понять. Да,
так,
количество
пройденного.
Ну,
с чем они согласны?
Можно прочесть... Я ничего против Донцова не имею.
Нет, это интересно.
Но если вы всю Донцову прочтете и даже всю ее поймете, то культуры особой вы не напитаетесь, как мне кажется.
Выбрать
правильно. Конечно.
Да? А как сегодня ориентироваться в этом море? Как выбирать?
Ну, как выбирать? Ну, интуитивно, конечно. Да, ну, это... берешь книгу, открываешь ее по диагонали читаешь. Обычно я начинаю читать. Если меня не цепляет,
наверное,
то я... Потом люди говорят, вот прочти это, мне что-то суют. Прочти это. Я как писатель, я... Нет, я читаю. Чукчи, не только писатель. Я читаю. Но в основном, конечно, я сейчас читаю только духовную литературу. Вот... А мне просто только это интересно. Я совершенно не читаю беллетристику. Я практически не читаю художественную литературу, потому что, ну, она, я могу читать какую-то эту самую, там, документальные какие-то, ну, какие-то такие вот вещи. Мне даже художественное кино сейчас не очень интересно. Мне интересно документальное кино.
А вот я понимаю, я тоже больше люблю документальные картины или документальное кино, ну, в смысле, изобразительное искусство.
У меня, знаете, у меня папа был главным криптографом системы опознавания России «Свой и чужой». Умнейший человек. И я помню, он мне как-то сказал, ты знаешь, говорит, Лен, а я очень мало читал художественной литературы. Почему-то каждый раз, когда я читал какой-то роман, меня не покидало чувство, что я даром трачу время.
Интересная точка зрения.
Есть над чем задуматься.
Я где-то к ней присоединяюсь. Но вот, как я знаю, вы выросли в семье математиков. И почему актерская профессия? Как вы это выбрали? Что произошло такое?
Ну, это очень была такая, та самая, авантюра судьбоносная. На самом деле, меня просто... Мне так кажется, что меня Господь вот так решил кинуть в эту среду.
Провести через это, да?
Вот в эту среду, да. И, может быть, действительно, вот в актерскую профессию, чтобы я стала писателем, потому что вот я все-таки сейчас больше ощущаю себя писателем. Мне больше это нравится. Я люблю писать, я люблю фантазировать вот на эту тему. И когда я пишу, я во всяком случае всегда получаю удовлетворение. Я до удовлетворения пишу. Вот пока мне не нравится, я буду выкидывать.
А вы пишете пьесы?
Я пишу пьесы.
Стихи?
В основном пьесы. В основном пьесы. И я пишу стихи. Но опять же, стихи... Ну, я не знаю, может быть, я очень скромная, но мне кажется, что я не самый лучший поэт. Но другое дело, что я, опять же, пишу о том, о чем никто не пишет. Вот если я не найду стихотворение на эту тему, а вот эта тема, она очень, очень важна, как мне кажется, я пишу. Потом начинают какие-то люди на меня говорить, вот, что ты пишешь, ты не поэт, ты... Ну, такие сейчас появились, потому что я появилась в пространстве вот поэтической этой самой вот поэтической жизни Москвы. Сразу появились критики, которые ругают меня. Я готова с ними согласиться, что, наверное, я не лучший поэт, но почему никто не пишет на эту тему? Почему люди сейчас пишут с матом? Почему люди пишут о каких-то... Вот хорошие поэтессы, не будем называть фамилии, я не хочу никому делать. Но она постоянно пишет с каким-то матом, с какими-то... Пишет о какой-то физиологии своей. Зачем об этом писать? Ну, почему не одухотворять? Надо же одухотворять человека. А об этом никто не пишет. Об этом пишу я. Да, я пишу.
Может, прочтете?
Я?
Да. Меня ваше стихотворение потрясло просто. Скажи, называй, оно начинается.
Скажи, да.
Просто потрясло. Можете его прочитать сейчас?
Спасибо, да, давайте я прочту. Скажи, обычный человек чего-нибудь стоит? Хоть немножко. Вон, посмотри, экземпляр в троллейбусе стоя смотрит в окошко. Заурядный, стандартный, типический, человечек средний, статистический, не алчущий побед, привыкший к поражениям, смотрит на улицу, радуется дорожному движению. Так быть ему или не быть? Может его убить? Ведь он всего лишь частица стада. А почему не надо? Мы же все без ума лишь от звезд. Мы их обожаем до боли, до слез. Ах, как он великий страдает, болеет. На помощь к нему все скорее, скорее. Он женщин меняет, он в вечном запое. Но ему можно, он дорого стоит, ведь он же в кино.
и на телеэкране, в публичном рассказе о новом романе, который вовсю обсуждается в прессе. Он ездит на самом крутом «Мерседесе», а этот в троллейбусе или в трамвае. Зачем он? К чему он? Пускай помирает. Его не заметят потерю в народе. Его пропускают врачи на обходе. Он слишком обычен, он не интересен. Плевать всем на то, что он добр, что он честен, что он ежедневно, упорно, умело творит свое скромное и нужное дело, что верен жене и друзьям, и отчизне, но люди его не оценят при жизни. Он так и пройдет по земле незаметно, без звуков фанфар, без шумихи газетной. Толпа же слепая, негромко, но смачно его будет звать за глаза. Неудачник, но, боже мой, ради кого до сих пор ты видишь и терпишь весь этот позор? Как не для него, для простого, земного, который в троллейбусе едет и снова в окошко глядит, заурядно, типично, и рад без причины, и добр безгранично.
Спасибо.
Спасибо.
Меня, знаете, вот чем оно зацепило, это стихотворение, что действительно мы как-то не умеем ценить... личность как таковую, да, любого человека. И это ведь не случайно, действительно, многие сейчас увлекаются вот жизнью звезд, они как бы этим живут, подменяют этим свою жизнь. Совершенно точно подмечено. И журналисты на это работают тоже. Вот, как бы...
Глянцевые журналы, глянцевые, желтая, да, пресса, когда вся резко пожелтела.
Я вчера на Ютубе смотрела некоторые беседы там, с актерами современными. Все стараются залезть в личную жизнь, что-то такое вытащить там. Вот это ведь, собственно, культивирование вот этой, ну,
и дается
звездной культуры.
И дается,
да,
пример.
Да.
Дается пример людям, вот как вот не быть верным
совершенно
жене,
верно,
не быть верным
совершенно
мужу,
верно.
Пить,
люди
курить.
Спокойно
вот
говорят, я встретила его,
всего.
И я оставила семью, и пошла за
но
ним.
Это же любовь.
Даже
ужас.
Без вины, без чувства стыда, говорят.
На самом,
да,
деле, вот натолкнул на это стихотворение меня образ моего папы. Мой папа не был обычным человеком, потому что он был главным криптографом системы опознавания России свой-чужой, о чем мы, кстати, узнали только на его поминках. В жизни он был вот так вот, прожил он абсолютно обычным человеком. Он всю жизнь ездил на работу на троллейбусе. И даже когда мы купили машину, он все равно ездил на троллейбусе. Я ему говорю: папа, ну пересядь ты на машину, ну что ты ездишь на троллейбусе? И он мне говорит: а ты знаешь, мне очень удобно на троллейбусе, я же думаю. И вообще самое главное открытие в моей жизни я совершил в троллейбусе. И я вот подумала, вот он едет, да, такой обычный-обычный человек, угу, и совершает там открытие в этом троллейбусе. Угу. А никто на него не смотрит. Он все время в конце вставал, он никогда не садился, потому что, чтобы там женщины сидели. И ведь вот эти вот люди, которые, которых никто не знает, ведь держится-то мир на них. Кто сеет хлеб? Кто... Ведь если все станут артистами, все станут звездами, что будет? Да все рухнет. Ну, кто-то же должен и проектировать
я
дома.
Я его помню. Он такой мне в памяти остался. Вот в проеме дверей такой красивый мужчина и такой какой-то деликатный, интеллигентный.
Интеллигентный был, прям, да, очень интеллигентный.
Так в памяти его образ остался.
Еще одна...
Пауза. Хорошо, давай паузу. Да.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
У нас в гостях сегодня актриса, драматург, член Союза писателей России Елена Скороходова.
А я хотела спросить, Леночка, вот я видела вас буквально на днях в передаче у Малахова, и там два вечера было посвящено вот этому вот итальянскому танцующему миллионеру Джон Лука. И помню первую реакцию вашу, такую несколько скептическую, как мне показалось. И фраза первая была, мол, вы что, только танцуете? Вот вопрос такой, вот в течение вот этих двух вечеров как-то изменилось отношение вообще? Вот, и что, может быть, как-то вы вынесли из вот этих участий, из этих передач? Ощущения какие?
Это мне прям вопрос... Ты меня на «вы» зовешь? Марина, я тоже буду с тобой сейчас на «вы».
Хорошо, ты на
«вы». Знаете, Марина,
ладно.
Это самое. Ты меня напрягаешь. Не надо. Но мы же с тобой знакомы 100 лет. Ты папу моего помнишь.
Да,
конечно. Разве заключается в том, что я... Во-первых, зачем ты назвала этого танцора? Он не стоит того, чтобы его лишний раз рекламировать, я считаю.
Знаете, хорошо, Марина, давай.
Во-вторых, ну, конечно, я ничего не вынесла. Слава богу, что это было записано за 2 часа. Угу. Это потом разбили все на несколько случаев, в смысле на несколько. Но если ты запомнила,
да.
Я там задала вопрос, верите ли вы в Бога, вот
да,
этому
это я,
господину. То есть я надеюсь, это не вырезали. И одна, значит, светская девица, не будем называть ее по фамилии, угу. Все знают, о ком речь, закричала, это интимный вопрос, не надо его задавать. А потом эта светская девица стала ему задавать какие-то вопросы по поводу, извините, секса.
Это вот не интересно.
Насколько
вопросы,
у
да?
них у всех да. сдвинуто понимание.
Все с ног на голову поставлено.
Вот,
да, да.
Вот они абсолютно дезориентированы в жизни. Вопрос о Боге - это совершенно нормальный вопрос, тем более в России. Это духовный вопрос. Это нормальный вопрос. А вопрос о сексе - это, по-моему, как раз интимный вопрос.
Елена, тогда да, можно согласна. Вам задать вопрос? Вера и творчество, они сочетаются вообще? Вера помогает творить, мешает творить? Ваша вера, ну, раз вы уже об этом заговорили.
Я вообще не понимаю, как люди живут без веры. Вот для меня это загадка. Я знаю нескольких людей, которые даже там, занимаются творчеством, даже как-то ну, успешно занимаются, и являются атеистами. Как им это удается, я не знаю. Потому что вера – это фундамент, опять же, вот то, на чем я стою. Хотя родилась я в атеистической семье, и это, в общем-то, было открытие в моей жизни. Но атеизм тоже, он разный бывает, да? Вот иногда там вот какой-то человек говорит, атеист. А какой он атеист? Ну, какой он атеист, если он добрый, если он порядочный? А что ты добрый,
ну,
что ты порядочный?
Ну, все равно.
Конечно,
может, он не ощущает
так. Почему ты такой порядочный? Ради чего ты такой порядочный? Ну, если нет Бога, то все дозволено. А если тебе не все дозволено, значит, что-то тебя останавливает, значит, уже ты не полный атеист. Вот, ну вот мы были какими-то такими вот атеистами, не атеистическими атеистами в моей семье. А ну, потом вот.
Я знаю, что есть свой батюшка, и что ты все время как-то вот прежде чем что-то
стараюсь,
делаешь,
да,
ты как-то благословение просишь, это как-то помогает,
стараюсь,
поддерживает.
Да. Помогает. Да, если я, у меня какой-то тупик, я все время иду в храм, слава богу, мне там угу. 2 минуты дойти до него. Прошу, чтобы мне помогли. Даже в сюжетных моих каких-то вот тупиках. Я угу. что-то пишу, я помню. 21 действующее лицо, с ними сложно вообще разобраться. Они же все живут, они разбегаются, как тараканы в разные стороны. Знаешь, надо всех собрать. И я помню какой-то, ну, прям тупик. Думаю, ничего не получается, ничего. Я не знаю, как мне двигать. Я говорю, Господи, помоги мне выйти из этого сюжета. Помоги мне, Господи. И я прихожу домой, в какой-то момент бамс прорывается. Я понимаю, что у меня там основная была, вот момент был неправильного отношения. И вот когда это отношение я поменяла на правильное, а правильное это то, которое, ну, как сказать, сочетается с Евангелием. И у меня сразу все ду-ду-ду-ду-ду-ду, и выход родился какой-то.
А я в какой-то передаче услышала, что вы говорите, через ваши постановки, вот ваших пьес, вы стараетесь людей, но не впрямую так, но как-то вот исподволь вести к Богу.
Обязательно.
А как это вообще?
Вообще
мне интересно, как это происходит?
Кому,
вы ищете сюжет какой-то?
Кому
как
нужна дорога,
сама?
Которая не ведет к храму? Кому нужна пьеса? Кому нужен такой театр, который не ведет к храму? Но вот вы же помните, как в Евангелии Христос говорил, вам дано знать тайны Царствия Божия, а всем остальным в притчах. Поэтому любая моя пьеса, любое, и стихотворение тоже любое, это такая вот притча. Методом притчи я пытаюсь дать людям понимание, ну, такое оно упрощенное, да, для идиотов, скажем так.
Вот ну, притча – это очень даже жанр такой евангельский, ведь
ну,
Христос
конечно.
Говорил тоже
притча. А у меня любая пьеса – притча, любая. Вот я делаю какое-то столкновение, там, Маша с Петей, извините, что, угу. да?
Ничего страшного.
Маша с Петей там сталкиваются, там возникает еще там какой-то Вася еще, угу. и вот у них какая-то, вот, и вот что в итоге получается в перспективе времени? Я давно уже живу, в общем, я вижу, как вот в жизни у людей все складывается. Я много уже пьес посмотрела, уже многие мои ровесники на том свете. И, в общем, этот вот финал, он же ставит точку определенную, да, вот все, занавес на этой жизни. И логика тех жизней, которые я знаю, она всегда железная. все как-то там. Ну, вот, ну, вы знаете, Мария, сложно рассказать пьесу, ее лучше читать.
Конечно, конечно. Ну, просто мы такие
наброски делаем. Стихотворение. Прости, еще стихотворение.
Еще стихотворение. Да. А, ну, я иногда и про любовь пишу.
Ну, любовь.
Или мы не можем любовь?
Можем.
Можем, да?
Любовь — это же хорошее, светлое чувство.
Оно хорошее,
но
светлое чувство.
Оно вдохновляет, оно нас, но на подвиги.
Почему-то оно меня вдохновляет только когда это трагическое чувство. Когда любовь — светлое чувство, меня не вдохновляется на стихи. Ну, а страдания. Когда трагическое, это сразу такие стихи.
Ну, конфликт, потому что, да, есть.
Да.
Душа страдает.
И я несла ее как драгоценный сосуд, как грудного младенца к причастию несут. Я хранила ее от удара. Это был очень важный, ответственный труд, но она, к сожалению, упала и разбилась на целую тьму мелочей. Не собрать, не вернуть представление о ней. Разлетелись по миру частицы, как свободные, гордые птицы. И никто никогда не вернет ее вновь, эту нашу с тобой неземную любовь.
Спасибо. Спасибо. Еще одна пауза у нас.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня актриса, драматург, член Союза писателей России Елена Скороходова.
Я хотела спросить, Еленочка, вот тебя все, ну, мои такие вот старые знакомые помнят, ну, кто лично тебя не знает, но помнят тебя по, как ведущую по телевидению этой ритмики, да, вот этой
аэробики.
Да, до сих пор помнят, причем уже так много времени прошло.
Ты, ну, по-моему,
где-то
в
85-м году, да, ведь это вышла твоя передача, и это был такой фурор тогда. Вот меня интересует, как ты сегодня поддерживаешь свою прекрасную форму физическую, на самом деле? Как ты дружишь сегодня со спортом?
Арина, ты мне льстишь. Ну, конечно, форма уже не такая прекрасная. Мне,
ну, все равно, Лен, все познается в сравнении, на самом
я
деле.
Я уже через полгода буду пенсионеркой.
Забудь
и это самое. Нет, ну, конечно, я борюсь регулярно с ленью. Я выхожу на тропу, начинаю пытаться бежать, начинаю... Угу. Я борюсь все время, потому что на самом деле диван засасывает.
Угу.
И, ну, вот...
Ну, ты поздно ложишься или все-таки ты какой-то режим
соблюдаешь? Я ложусь так, как ложится мой ребенок.
Угу.
Он мне диктует режим. Если он сидит долго там над какими-то занятиями, то, соответственно, я сижу.
Угу.
Вот. Я борюсь, я хожу в бассейн, я плыву на воле. Я не могу сказать, что я прям... Это самое, балдею от этого бассейна.
Угу.
Но я просто знаю, что это надо.
Вот ты заставляешь себя.
Да,
бассейн,
выхожу...
получается, пробежка каждый день, да?
Да,
у тебя
выхожу...
пробежка?
Нет, не каждый день. И я же тебе говорю, я уже не та, как была раньше.
С точки зрения личности, что вам дал спорт? Еще я знаю, что вы тренировались у Елены Чайковской. Вот просто очень интересно общение с такими людьми. Вообще тоже, что дает, какой накладывает отпечаток, может
тут
быть?
Отпечаток, что я на нее похожа очень сильно стала. Вот я говорю ее интонациями, часто меня проскальзывают.
А она же из актерской среды тоже, да?
Так я стала актрисой благодаря Чайковской, конечно. Только благодаря Чайковской. Я готовилась на мехмат, которые закончили мои родители, мама, папа. Было понятно, что это несовместимо со спортом. И все это понимали. И Чайковская, значит, говорит, а может быть... То есть я сказала сразу, что никаких физкультурных институтов. Чайковская стала пробовать там, меня склонить к ГИТИСу, балетмейстерскому отделению. Я сказала, ну это же значит, что я буду тренером. Я не хочу быть тренером, сказала я. И тут вот был такой момент. Но я думаю, что это как-то все было промыслительно. Показывали Нувель де Муску. Такие были соревнования. Тогда же было очень популярно фигурное катание. Его все показывали в прямом эфире.
Да,
и показывали вот эти соревнования. И перед выходом нашей пары сломалось табло, чтобы показать оценки предыдущей паре.
Угу.
Воложинской Свинину. Вот. И они уже ушли. Они, видимо, не очень хорошо откатались. Поэтому они ушли, не стали ждать этих оценок. И мы оказались в кадре. И вот меня 20 минут по телевизору показывали крупным планом. Я в этот момент боролась, да, с этим самым, с волнением, и что-то все время пыталась шутить, и строила рожи. И вот на меня обратил внимание тогда друг Чайковской, Владимир Федорович Гордеев, он работал в театре Моссовета, и занимался репетиторством. Это вообще лучший репетитор Москвы был. И он позвонил Чайковской, потом сказал, кто эта девочка, не хочет ли она стать актрисой? Это первый раз из его уст возникла вообще мысль. Мне никогда в жизни такая в голову мысль бы не пришла стать артисткой. Вот он это предложил. И еще мне позвонили тогда с киностудии Горького. И пробовали меня на фильм «Сквозь тернии к звездам». Но я пришла на вот эту вот лысую девицу. Да. И я пришла, у меня... Ну, не накрашенная, как я была в кадре, зажатая до беспредельно, потому что я, в принципе, была очень необщительным человеком. И, в общем, они, все фотопробами закончилось. А вот этот вот Владимир Федорович Гордеев, он меня...
Запомнил как-то.
Он меня запомнил, и мне стало интересно. Понимаешь, когда мне Чайковская сказала, думаю... Это интересно попробовать. Вот просто попробовать интересно. Да. Я, конечно, буду математиком, но попробовать-то...
Сколько тебе было тогда? Лет 16?
17 мне было.
А вот если...
И вот я попробовала, видите, вот я попробовала.
К спорту, если вернуться. Вот мне интересно. Я сама вот в детстве 10 лет фигурным катанием меня родители отдали, 10 лет ушло на это. Вот стоит ребенка так... отдавать мучить, профессионально мучить. В спорт. Не хочу сказать, что мучить. Нет, или это потерянное время. Или спорт все-таки что-то дает для дальнейшей жизни.
Спорт категорически отдавать всех детей. Всех категорически.
Надо?
Да. Угу. Категорически всех. Потому что вот эта активность детская, она, во-первых, будет, выходить, она будет собрана и будет направлена. Потом это воспитывает аскетизм, воспитывает дисциплину колоссальную, воспитывает, ну, вообще физическая активность нужна детям.
Да, для здоровья.
Даже вот сажают детей перед пианино, вот сажают, и у них вот такие попы отрастают. Значит, к пианино обязательно добавить какой-то спорт. Обязательно. И я вам это говорю как сотрудник... штатный сотрудник журнала «Физкультура и спорт», где я являюсь обозревателем по вопросам фигурного катания сейчас. Вот. И я пишу об этом постоянно. Конечно, в наше время...
Сейчас же все
было бесплатно. А сейчас все платно, и не все могут отдать детей. И это не ужасно. Далеко, вот эти все секции, они должны быть обязательно бесплатно. Все дети должны до там, не знаю, ну... КМС-мастер, может быть, и не нужно, но в детстве обязательно.
Ну, у нас сейчас вообще
все должны уметь плавать, все должны уметь бегать, все должны быть... Ну, как, не могут набрать мальчиков здоровых в армию. Нет сейчас здоровых мальчиков. Почему? Вот поэтому. Сэкономили на вот этих спортивных секциях.
Угу. Еще одну паузу сделаем и продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях Елена Скороходова, актриса, драматург, член Союза писателей России, мастер спорта по фигурному катанию. И вот Елена принесла такую замечательную листовочку, и тут написано...
Буклетик такой.
Буклетик. Да. Она ведет, Елена, вы ведете, я так понимаю, курс актерского мастерства.
Да,
расскажите
давайте я
об этом.
Да. Знаете, сейчас очень большая, вообще большой интерес, как мы уже говорили, да, к актерской профессии. И очень много людей ломанулись туда. И часто я вижу, как люди бросают какие-то прекрасные институты, бросают работы. И вот все туда лезут, поступают. Сейчас эту профессию можно приобрести в очень большом количестве вузов за деньги. Вузы, да, и вот люди получают, и вот они попадают в эту, значит, толпу безработных артистов и фактически ломают себе жизни, как мне кажется. И я разработала такой курс. Я решила, что есть вот такая потребность у людей. Вы хотите узнать, что это такое? Я вам расскажу это за 4 академических часа. А действительно, ведь профессия актера, она практическая профессия. А то, что касается теоретической части, это не так много. Система Станиславского, она ужимается и рассказывается быстро. И вот я сама разработала этот курс. Он идет 4 академических часа, и мне кажется, что мы уже даже его так проводили несколько раз. Не знаю, насколько успешно. Вот я всех зову. Это называется «4 года за 4 часа».
Ну, это просто познавательно, потому что это... какие можно навыки за 4 часа приобрести?
Почему? Можно.
Можно?
Да, да. Почему? Я в любом случае какую-то творческую составляющую любого человека. Система Станиславского, она вообще универсальна. Она не только для того, чтобы быть актером. Она просто для творческого человека, я считаю, очень полезна. И вот мы вот эти вот какие-то творческие начала в человеке, это я, угу. Елена Дмитриевна Скороходова. Да, я вот так вот открываю и чуть-чуть их дергаю, заставляю смотреть, заставляю увидеть вокруг себя, всмотреться в мир.
А где потом эти навыки можно использовать?
В жизни.
В жизни?
Вообще жизнь, мне кажется, станет намного более интересной. Знаете, люди так живут часто, вот как в муравейнике, что-то такое, вот пошел, что-то заработал, да, принес домой, сел к телевизору, потом опять пошел, заработал, купил какую-то вещь, принес такой вот муравейник, вот муравейник. И часто люди даже вот остановиться просто и посмотреть в сторону или со стороны на этот муравейник. Yeah. Вот какая-то такая может быть... как сказать, вот что это даст для жизни.
Может, как-то открыть творческое начало.
Что-то откроется, да, что-то откроется. Там, или там работают в Турцию съездить, там, или куда-нибудь uh-huh. съездить, посмотреть. А что это дает?
Ну, чтобы преодолеть вот эти ценности общества потребления, которые со всех сторон на нас наступают.
100%. Вы гениально сформулированы. Да. Потому что вот это общество потребления, оно уничтожает любую личность. И вообще творческое начало в человеке.
А вы когда о спорте говорили, произнесли слово аскетизм. Да. Вам свойственен в жизни аскетизм? И в чем проявляется, если да?
Ну, стараюсь себя ограничивать во всем.
А зачем себя ограничивать?
Чтобы воспитывать себя.
Просто вот могу, но не хочу, допустим, там, купить новое платье, да?
Ну, не только в этом аскетизм. Не, ну мы
а
вообще,
в чем он для вас? Я
вообще
хочу понять.
Мы uh-huh. вообще живем в рамках. Вообще uh-huh. в рамках, uh-huh. да. Во-первых, у нас там строгие посты, я не знаю, там, как у вас, но у меня я живу четко совершенно вот в
православной. Да, православная да,
я в православном календаре. Uh-huh. Ну, потом аскетизм, там, вот если я не замужем, то... Угу. То я не замужем.
Лена, а вообще вот роскошь, она вредит человеку?
Конечно.
А в чем вред? Почему?
Ну, роскошь – это то, что лишнее. Угу. Это то, что лишнее.
То есть надо все как бы отсекать?
Ну, это все такое, это как сказать...
Быть скромнее?
Ты понимаешь, ты становишься зависимым от вот всего вот этого материального.
Материальная жизнь, да.
Ну, роскошь – это то, что лишнее. Нет, ну, конечно, вот это роскошь. Ты же видишь у меня
кольцо. Это же радует, это
кольцо
же приятно.
На пальце – это роскошь. Вот видишь, я еще несовершенна. Вот когда я приду сюда...
Слушай, ну мы же все-таки живем в таком каком-то социуме.
У меня губы накрашены помадой, это тоже роскошь.
Ну, здесь, наверное, вопрос в том, что если кольцо, там, может быть, одно, а не 10, да?
Ну, опять-таки, как классик сказал, что все должно быть прекрасно, и одежда тоже как-то, и хочется красиво выглядеть.
Да, вот как сочетать это с аскетизмом? То есть где-то надо найти средний какой-то вариант?
Чтобы не заходить. А как эту меру ощутить тогда?
Тренироваться надо. Тренироваться, над собой надо работать все время. Нельзя... Ты человек, вот мы люди, да, мы приматы, да. Мы животные, но дух вот этот вот, как сказать, образ Божий, он внутри примата. Вот этим приматом надо руководить, а не чтобы примат тобой руководил. Потому что примат, он сегодня хочет одно, потом он дальше хочет.
Да,
а потом ты
согласна.
Уже становишься зависим от своего животного. Вот я хочу этого. И потом, извините меня, появляются чикатилы.
Да, я согласна, что лишняя какая-то, может быть, и тряпка не нужна. Вот по необходимости
аккуратно
какая-то
надо.
Красивая
тряпку.
Вещь.
Тряпку можно, женщине, разрешить.
Да, иногда очень радует, и это все приятно глазу и для себя, и для
Не надо мужа изменять, не надо аборты делать.
Это
понимаешь,
правда.
Ты уж, ну, тряпку, ладно, ну, как...
Ну, в еде тоже надо себя ограничить. Я
Конечно.
Знаю, что ты все время вот так достаточно жестко прям держишься.
Стараюсь. Марин, ну, иногда оно побеждает меня. Ты обо мне очень хорошее мнение, спасибо тебе. Но иногда оно побеждает, и я с этим
борюсь. Твои формы все равно говорят за себя все-таки, тем не менее.
Видел ты меня 30 лет назад. Ты видела, кстати, меня 30 лет назад.
Елена, мы хотели поговорить, вот напоминаю, Марин, тебе тоже, что мы хотели, чтобы вы сформулировали привычки, которые помогают жить, которые стоит себе развивать.
Ну, мы их уже так озвучили, да, как бы дисциплина.
Уже более конкретно вот так вот.
А знаете, да, у святых отцов очень хорошее, мне нравится выражение: посеешь поступок,
да,
пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу.
Так, давайте вот тогда срочно разбираться, что надо таки сеять.
Да, вот о твоих привычках, которые тебе помогают жить. Вот так будем. Привычки, которые ты обрела по жизни, которые сейчас, вот сегодня тебе, Елене, помогают жить. Какие?
Ну, во-первых, привычка – это физическая активность. Так. То, что я заставляю себя двигаться.
Угу.
Движение – жизнь.
Это да.
Потом, ну, слушай, мне даже стыдно как-то вот сейчас.
Нет, это нормально.
Ты так меня представила, но я ленивый человек. Привычка каяться. Вот у меня есть такая привычка.
Молиться привычка.
Каяться. Молиться я не так умею, как я умею каяться. Да, молиться мне надо себя принуждать, потому что у меня нет навыка здесь.
То есть ты больше как бы исповедуешься, да?
Да, я себя заставляю. Но я в любом случае могу себя заставлять. Привычка там... Какая у меня есть привычка? Я очень честный человек. Вот это мне очень сильно мешает в жизни.
Угу.
И в то же время я как-то вот от этой привычки не хочу уходить далеко. Хотя я в последнее время научила себя молчать. Вот иногда угу. я прям заставляю себя молчать. Но часто вот, знаешь, вот выйдешь и думаешь, а ведь надо было сказать.
Угу.
Да, я бы себе все испортила. Но надо было сказать. Вот не прозвучало это. И вот...
Ну, мне кажется, что ты еще такой человек, который умеет быть благодарным. То
да,
есть привычка быть благодарным за
все. Я могу быть благодарной. И я более того, если я не поблагодарю кого-то, кто мне что-то сделал mm-hmm. хорошее, у меня это, знаешь, как долг. Вот как будто я заняла деньги и не mm-hmm. вернула их. Вот я обязательно, вот я все время думаю, мне надо что-то доброе сделать, потому что мне помогли. Это да, есть такой момент.
А есть привычки, которые, наоборот, мешают?
Конечно.
Вот от чего избавляться надо? Может быть, нам тоже сейчас надо с Марией задуматься.
От лени надо избавляться, от вспыльчивости, от злопамятности. Я, к сожалению, у меня очень хорошая память, я часто помню дурное. Вот я себя заставляю там... прощать людей, заставляю прям иногда.
А, вот привычка так прощать,
обижусь,
это тоже
так хорошо. Обижусь иногда, прям сил нет, заставляю себя, выдавливаю, угу. все, нет у тебя этой обиды, не обиделась ты. Ну как? Ну, я же не святая. Ну, что на меня люди будут ориентироваться? Читайте Евангелие.
Да-да-да.
Вот пусть люди читают Евангелие, вот на них, на Евангелие ориентируются, а не на меня. Я не такой уж прям подарок.
Нет, но это мы просто стараемся в нашей передаче как бы тоже получить какие-то советы, вдохновения от наших гостей. Понятно, что это не идол, да, вот ориентироваться на Елену Скороходову.
А я, знаете, что сегодня подумала? Я сегодня с утра вот когда в парке гуляла, ну, прости, в очередной раз про свой парк, утреннюю зарядку, я так шла, такая красота, деревья осенние, так здорово. Я, знаете, что хочу сказать? Я подумала, что если бы человеку... Вот, ну, мы знаем, что мы определенное количество лет живем, да? Но если бы еще мы знали, что у нас определенное количество слов дано на каждый день, то, наверное, бы каждый день мы очень-очень бы думали над этими словами, которые мы вообще произносим. Вот сила слова очень важна.
Это вот точно. У нас на передаче тоже... дано определенное количество минут,
да.
И сейчас у нас остается буквально 2 минуты.
Представить.
А Елена хочет стихотворение прочитать.
Да. Я хочу прочесть стихотворение «Будь счастлив». Когда неудачи сплошной чередой плетутся навязчиво вслед за тобой, и рушатся планы, и все кувырком, не надо откладывать жизнь на потом. В крушенье надежд, как при сходе лавин, будь счастлив на фоне житейских руин. Порыскай в обломках, найди позитив и свой наведи на него объектив. Пусть сдохнут от скуки обыденных схем все те, у кого не бывает проблем. Везунчики лопнут от зависти пусть, им скорбь недоступна, неведома грусть. Сквозь мрак поражений и горести боль влюбись в свою пьесу. Сыграй свою роль. Будь счастлив всегда, ни на что не смотря. Не знаешь, как надо? Гляди на меня.
Браво, браво, Лена.
Здорово. А на меня кто имеется в виду, когда вы говорите в конце «гляди на меня»?
Не знаешь, как надо? Гляди на меня.
Ага, отлично.
Будь счастлив всегда, ни на что не смотря. Плохо.
Давайте книжку представим.
А, ну книжка, вот еще есть возможность такая. Книжка, вот эти стихи, как и скажи. Как и скажи, есть эти стихи в книге, которые, видишь, там не очень видно название, к сожалению. «Пришел однажды к старцу атеист». Она продается, кстати, в «Библиоглобусе» и продается в нашем храме Знамени Божьей Матери в Переславской Слободе. Это моя старая книжка, это любовная лирика. она уже нигде не продается. Mm-hmm. Вот. И сейчас я издаю книгу пьесы. Там будет 11 пьес и один сценарий.
У меня вопрос по поводу вот этих курсов. Вот если все-таки кто-то захочет на эти курсы твои актерского мастерства записаться, как это сделать? Вот,
я могу продиктовать телефон, чтобы не диктовать сайт.
Да, продиктуй.
Могу
телефон.
Я, да, сделать такую?
Пожалуйста.
Значит, 8-926-170-05-90. Повторяю, 926-170-05-90.
Да,
это... И мы вас запишем на этот курс.
Да, это можно будет. Ну, смотри, это вот 4 часа, это как бы разовое занятие получается.
Это разовое занятие, вы получаете сертификат, что вы все прослушали, все знаете.
Вот так.
И будете знать все, что знаю я, что я вынесла из 4 лет обучения.
Лена, вот те люди, которые хотят бросить все, стать актерами, вы их отговариваете как-то?
Обязательно.
А какие аргументы приводите?
Как каждому человеку разные. Ну, во-первых, я говорю, зачем вам это? Зачем? Все определяется тем, зачем. Человек часто не понимает, чего он хочет, и зачем он этого хочет. И...
Ну, а если очень талантливый, действительно...
Если он очень талантливый, то не надо отговаривать, да. Но это видно же, понимаешь?
Ну, не всегда так прям сразу можно разглядеть.
Не-не-не, все видны сразу. Вот есть такие люди, которым вот кроме как актерами... Ну, Авилов, например, Виктор Авилов. Ну, кем он? Ну, он...
Ну,
он родился актером, ну куда деваться? Он баранку крутил и стал актером. Он уже с системой Станиславского внутри родился. Как рождаются люди с голосом поставленным некоторые. Ну.
Елена, давайте что-нибудь под занавес пожелайте нашим слушателям. Можете в стихах?
А я в стихах вот уже пожелала быть счастлив всегда, ни на что не смотря. А даже я не знаю.
Центр сегодня куда смещен у тебя?
У меня смещен?
Да. Куда смотрит твой центр? На что?
Как я буду перед Богом ответ держать после смерти?
Ты сейчас уже думаешь об этом?
Я только об этом и думаю, да. Я только с этим и анализирую. Вот делаешь что-то и думаешь, главное это там, да,
чтобы
попасть
сюда
куда
делать,
надо.
Да?
Ну да, какой успех главной жизни? Уже не здесь же состояться, а состояться так, чтобы потом ты перед Богом предстал, и, слава Богу, ответ можешь держать. Вот это главный успех. И только об этом я думаю. Всем я желаю после смерти достойно держать этот ответ перед Господом. Ну, я же так понимаю, что мы среди верующих, да?
Нет, находимся. Мы среди всех
мы сейчас находимся. А, то есть все слушают
абсолютно
это радио?
Абсолютно всех, да, среди всех. Но это замечательно, что такие слова звучат, потому что это, ну, когда слова звучат из уст человека, из как бы глубин его опыта, они вес имеют большой. Поэтому здорово, что так.
Я думаю, что сегодня нам может, наверное, помочь вот молитва и покаяние, скорее всего, да? Потому что в этом таком безумно сложном мире единственное, мне кажется, какое-то такое утешение.
Не, ну есть, что у нас основа? Христос. От Него, вот как Он родился, да, поделил эру на до Рождества и на после. А как Он воскрес, так вообще вот это основное событие истории человеческой, это воскресение Христово. И как-то с Ним надо все, как мне кажется, сравнивать свою жизнь.
Лен, скажи, сейчас что-то репетируешь, что ты делаешь?
Я всегда что-то
делаю.
Что ты
пишешь?
Марина, я всегда что-то делаю. Из того, что я делаю, правда, выходит не так много, но я бьюсь и...
Пишешь,
ну, а куда?
Пишешь какую-то пьесу?
Ну, пишу, конечно.
Спасибо, Марина, не будем уже влезать в творческие планы, потому что нам уже надо прощаться.
Да, и желаем творческих
успехов. Ладно, прощаться, я к вам еще приду.
Хорошо. Вот я хочу пожелать Лене успехов творческих, и чтобы все было с благодатью Божьей.
Спасибо.
Да, желаем от всей души. У нас в гостях сегодня была актриса, драматург, член Союза писателей России Елена Скороходова. Всего доброго, друзья, до следующего треугольника, до следующего вторника. До свидания.
До свидания. Счастливо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.